праваахоўнымі органамі, і як потым гадамі калечаць здароўе людзей у калоніях. Мы не ведаем гэтага, а ведаць павінны, бо заўтра за кратамі можа апынуцца кожны з нас.
Сярод чытацкіх прапаноў адносна экспанатаў будучага музея сустракаюцца і такія. Наведнік сайту пад нікам ІНК.
Магу прапанаваць для будучага музею хлябалы без ручкі, што выдаюць на валадарцы замест нармальнай лыжкі, з які вымушаныя рабіць ручкі з падручных матэрыялаў. Ручка ад станка брытвы або проста палачка, што прыкручваюць ніткамі. Жадаю ўсёй сям'і Лу ці баланду такімі лыжкамі.
Аўтар яшчэ аднаго каментара Юрас Навіцкі адзначае, што падобная ідэя стварэння інтэрнэт-музею таталітарызму прыйшла да яго значна раней, чым да праграмы «Свабода ў турмах».
Падмуркі інтэрнэт-музею таталітарызму былі закладзеныя амаль 2 гады таму, падчас выставы «Салідарнасці». На жаль, падтрымкі ў грамадстве ці ў палітычных партыяў ён не знайшоў. Экспанаты музею былі выстаўленыя Фейсбуку. Там жа была выстаўленая выстава турэмных малюнкаў і акрэсцінская экспазіцыя. Здавалася б, матэрыялаў для пачатку болей як дастаткова. Журналісты Радыё Свабода, ды і не толькі яны, у партах гэтага не заўважаюць. А шкада, бо для грамады рабілася.
Чытач таксама адзначае, што ён шмат пісаў пра гэта, аднак карысны досвед у справе стварэння такога інтэрнэт-музею ніхто не выкарыстоўвае, а гэта важна. Цалкам згодны з аўтарам гэтых радкоў, тое, што зроблена ім, сапраўды і важна і цікава тым, хто не бачыў гэтага інтэрнэт-праекту. Раім паглядзець, скарыстаўшыся спасылкамі на сайце свабода.орг. Спадзяемся, што досвед гэтага аўтара будзе скарыстаны. Таксама адзначым, што наша праграма ніколькі не прэтэндуе на пальму першынства ў гэтым пытанні. Мы проста канстатуем, што ідэя стварэння музея турмы знаходзіць падтрымку сярод большай часткі чытачоў-слухачоў нашай дастаткова спецыфічнай праграмы. Таксама за музей выказалася крыху болей за палову ўдзельнікаў нашага апытання, праведзенага свабодай у турмах на вуліцах беларускіх гарадоў. Вось, напрыклад, што кажуць з гэтай нагоды ў Магілёве.
Нет, лучше это не надо. Зачем мы будем отрицательно пропагандировать? Мы сегодня пропагандируем разные гадости какие-то. В телевизор будем голые женщины показывать. Сейчас тюрьму будем пропагандировать. Лучше надо пропагандировать здоровый образ жизни.
Наверное, надо, чтобы люди знали, что там, какие изощренные у нас были аппараты для казни, пыток. Конечно, хотелось бы узнать и сравнить, как по сравнению с другими странами, той же Польшей, той же Литвой.
Как музейный объект, он имеет смысл, если у нас есть богатые в этом смысле традиции. Этот объект должен нести какую-то вообще нагрузку смысловую. Это надо в себе перемолоть эту тему, чтобы как-то свое мнение сформировать. Пока не готов что-то сказать.
Музей же должен что-то давать людям. Я училась в машиностроительном институте, в 3-м корпусе. Там была тюрьма раньше. И нам было очень интересно там походить по этим камерам, посмотреть, там надписи даже остались.
Нет, конечно, у нас таких тюрьм хватает. У нас практически каждый второй мужчина побывал, так что он знает это все не понаслышке. За счет если государства делать, я считаю, что это не надо. За счет частных инвесторов, пожалуйста, хочется делать.
Ну, может быть, да, для профилактики.
То люди будут задумываться, какая жизнь там.
Не надо. Да больше позитива в жизни. Турма это не так закомплексовано в этой жизни. Турму смотришь и знаешь, что это плохо.
Ну, было бы неплохо, поучительно.
Я не думаю, что это настолько интересно, чтобы музей открывать. Мне кажется, другие интересы у людей, чем смотреть, как люди живут за решеткой.
Как-то ассоциируется так тюрьма и музей. Я бы, может, тоже посмотрел бы.
Потребно, если вот такое будет существовать, люди хотя бы смогут наглядно узнать, что их может ждать.
Наверное, нет. Наши люди к этому, я думаю, не готовы.
Это было пытание на улицах Могилева. У эфіры «Свабода ў турмах» былы палітвязень, пенсіянер МУС Сергей Прасюкевіч перакананы, што музей турмы пры цяперашняй уладзе гэта тое, што дзейны Асвенцам. Канешна, я утрырую, адзначае Сергей, але далёка не на 100%. Вось калі гэтая эпоха скончыцца, тады і абмяркоўваць гэтую тэму будзе можна. Паводле былога палітвязня, калі сёння абмяркоўваць штосьці, то гэта пытанне арганізацыі экскурсій у турмы, як гэта робіцца у многих інших країнах. Однак, протягивая Сергей Просюкевич.
Если бы мне предложили сделать экскурсию на те зоны, где я бывал, ну, по зонам, по тюрьмам, честно говоря, не знаю, большого желания просто даже посмотреть, что там и как там, у меня нет. потому что все, что там на 99,99%, то, что там со мной происходило, это был негатив. Я, конечно, хотел бы там навести порядок, сделать немножко другой принцип нахождения в этих зонах для тех, кто там каким-то образом оступился в жизни. Ну, на сегодняшний день желания сделать экскурсию туда у меня нет.
Для гипотетичного музея были предвязень мая свой экспонат.
Про те времена у меня даже осталось материальная, скажем так, память. Она, конечно, ну, скажем так, я не стремился ее оставлять, но так уж получилось. Значит, на зонах выдают вот такие кружки. Теоретически ими нужно пользоваться при приеме пищи. Да? Это алюминиевая кружка, по-зоновски кругарь. Ну, представьте ситуацию, когда в алюминии наливают кипяток, его берешь руками, и что происходит? Ожог пальцев. А если его, не дай бог, к губам, то будет еще ожог губ. Поэтому нужно ждать, пока она остынет. Можно обмотать. В принципе, если это уже в частной собственности, что называется, да. Кстати, я за эту кружку заплатил, так что все нормально. Там высчитываю деньги за все. То есть и за посуду, и за одежду, которую там за все это деньги высчитывают. По крайней мере, с меня высчитали. Ну вот, либо обматывают какой-нибудь тканью там, или еще что-нибудь такое. Просто алюминий сильно теплопроводный металл. И горячее, ну, просто в руки не возьмешь. Это получается так, что ты просто пальцы суешь в кипяток. Была ситуация, когда вот в Шклове, в карантине, нас приводили на прием пищи, и, допустим, кисель наливали вот в такие кружки, практически, ну, чуть только с плиты, да. В руки взять такую кружку просто невозможно. Она просто обжигает. Ну и зачастую просто этот кисель никто и не пил, потому что это было сделать нереально. Издеваться, ну, для того, чтобы в очередной раз тебе унизить. У нас в Витебске, я знаю, вот такие же кружки целыми днями народ чистит. То есть, чтобы людям было чем заняться, администрация Витебского СИЗО так считает, чтобы людям было чем заняться, их заставляют вот такие кружки чистить просто газеты. Сколько нужно приложить трудов, чтобы газеты довести вот такую кружку до сияния? Ну, тарелки в столовой такие же, то есть тоже алюминиевые, в основной массе. Вилка нельзя, вообще запрещено. Ложка тоже алюминиевая. Они явно обломанные, ты можешь взять там маленький вот такой вот кусочек от этой ручки, даже еле-еле с пальцами можно прихватиться. В этой кружке, по крайней мере, в тюрьмах еще и кипятят все. Заваривают чай. Вообще, в принципе, можно разогреть воду, чтобы побриться. Это тоже очень нужно. В таких кружках воду можно закипятить даже без электричества. Ну, то есть, делаются специальные приспособления такие, либо ее там чем-то обматывают, подвешивают, либо еще что-то такое, и уже снизу факелами греют. То есть, там скручивают с бумаги там или еще что-нибудь. Ну, были ситуации, когда, допустим, электричества не было, и особо одаренные там кипятили воду именно вот в таких кружках.
Говорил Сергей Просюкевич. Былый политвязень возьме удел и в наших наступных программах. Теперь же больше подробязно про голодный зэковский напой. Как пишет в своей книге про выживание в тюрьме доктор медицины Юрий Бондажевский, традиционная горбата для арештанта – это не просто напой, а сталый сподорожник, один из основных инструментов организации життя у неволи. Юрий Бондажевский узгадывая, как, находящийся за кратами, разом с некоторыми иншими сядельцами-однодумцами, и он провел эксперимент про вартость самых разных гатунков горбаты. Текст книги Юрия Бондажевского читает Юрась Бушляков.
Традиционная горбата для арештанта – это не просто напой, а сталый сподорожник, один из основных инструментов организации життя в неволе. Горбата выконывая роль грошовой одинки в дочинениях помеж зняволенными. За ее обмерковываются все актуальные питания. Коли спытать у зняволенных про вартости этого напою, то шмат кто будет повторять прочитанное у популярной литературы або почутое от инших, який он цудодейный. Расскажут, что это мощный антиоксидант, який поляпшает паляпшае дзейнасць сэрца, пячонкі і да таго ж дапамагае арганізму спальваць тлушч, што ў гарбаце ёсць фтурыстыя злучэнні, і гэта прадухіляе кар'ес. Што азіяты, якія п'юць гарбату, асабліва зялёную, значна радзей за іншых захворваюць на рак. Галоўнае ж, гарбата – моцны энергетычны напой, у якім кафеіну яшчэ болей, чым у каве. Падчас маёй адседкі ў менскай калоніі на Кальварыйскай вязням удалося пераканацца ў карысці гарбаты эксперыментальна. Ідэя правесці даследаванне прыйшла да мяне ў тамтэйшай бібліятэцы. Неяк я падгледзеў, што ў катцы з раслінамі, куды мы злівалі рэшткі гарбаты, быццам бы для сілкавання раслінаў, жылі дажджавыя чарвякі. У мяне ўзнікла думка, што яны спажываюць гэтую гарбату і выдзяляюць гумус, які ў выніку сілкуе расліны. Узнікла ідэя праверыць гэта доследным шляхам. Калі чарвякі сапраўды сілкуюцца лісцем гарбаты, то можна ў выніку спраўдзіць і якасць розных яе гатункаў. Доказам мела паслужыць размнажальнасць чарвякова, таксама іх памеры.
У эфіры «Свабода» ў турмах урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытае Юрыя з Бушлякоў. Працяг неўзабаве.
Звоните «Свободе» на Skype.
Теперь свои уведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, а и проз интернет.
Skype, автоотказник, «Свобода радио».
У эфіры «Свабода» ў турмах. Эпіша ў сваёй кнізе пра выжыванне ў турме доктар медыцыны Юры Бандажэўскі. Традыцыйна гарбата для арыштанта – гэта не проста напой, а сталы спадарожнік, адзін з асноўных інструментаў арганізацыі жыцця ў няволі. Юры Бандажэўскі узгадвае, як, знаходзячыся за кратамі, разам з некаторымі іншымі сядзельцамі-аднадумцамі, і ён правёў эксперымент пра вартасць самых розных гатункаў гарбаты. У сваім інтэрв'ю для нашей программы Юрий Бандажевский сказал.
Поймут только те, кто оказался в той тюрьме. В библиотеке я подсмотрел, что стоят катки с землей, там растет растение. Мы сливаем чай туда, якобы для подкормки этих растений. Оказалось, что этот чай едят черви. Черви выделяют гумус, а гумус потом утилизируется растениями. Я сразу же придумал тест на качество чая. Хороший чай, значит, хорошо будут размножаться. И мы тут эти все чаи протестировали на дождевых червях со всеми выкладками, с подсчетами, с комиссией, которая принимала, понимаешь, зэкам это было как раз. Потому что у зэка всегда было, как вам сказать, у нас всегда чая было навалом. Потому что, ну, чай это основное. И валюта, и просто мы его пьем.
Больш падрабязна пра вынікі эксперыменту Юры Бандажэўскі распавёў у сваёй кнізе пра выжыванне ў турме, урыўкі з якой чытае Юрай з Бушлякоў.
Кіраўніцтва ўстановы ўхваліла эксперымент. Пачалі яго пры канцы 2001 году, а скончылі ўвесну 2002. Разам з маім таварышам у зняволенні Вадзімам Ша ды іншымі памочнікамі былі вырабленыя з кардону 4 аднолькавыя скрыні, у якія змясцілі пароўну чарназём ды адну і тую ж колькасць чарвякоў. Магчыма, у кагосьці гэтае даследаванне і выкліча ўсмешку, але ўявіце сабе ўмовы яго правядзення, пры якіх не дазвалялася мець пры сабе нават нажніц для паперы, а пра шалі, каб узважваць чарвякоў, не магло быць і гаворкі. І шалі, і гіры мы вырабілі з кардону.
У эфіры «Свабода» ў турмах урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытае Юрай з Бушлякоў.
Кожны тыдзень, каб сілкаваць чарвякоў, у скрыні змяшчалася аднолькавая колькасць лісця гарбаты, якая заставалася ад аднаразовага запарвання. Сілкаванне ажыццяўлялася згодна з распрацаванай схемай. У скрыню номер 1 злівалі рэшткі чорнай краснадарскай гарбаты, у скрыню номер 2 чорнай цейлёнскай, у скрыню номер 3 зялёнай кітайскай, у скрыню номер 4 чорнай індыйскай. Зэкі вельмі адказна паставіліся да працы і з нецярпеннем чакалі вынікаў. Для іх было важна на ўласныя вочы ўбачыць, як гэты прадукт уплывае на папуляцыю і стан здароўя такіх самых аматараў гарбаты, што і яны. Праз месяц ад пачатку эксперыменту мы вызначылі масу чарвякоў. Потым разам з памочнікамі выдалілі са скрыняў дарослых асобін і падлічылі колькасць маладых чарвякоў, зарэгістраваўшы іх масу. Дажджавыя чарвякі сапраўды сілкуюцца лісцем гарбаты, якое можа быць для іх і асноўным прадуктам. Найбольшай масы за месяц ад пачатку эксперыменту дасягнулі чарвякі скрыні нумар 3 з зялёнай кітайскай гарбатаю. Найлепшая рэпрадукцыя была адзначаная ў скрыні нумар 2 з цейлёнскай гарбатаю. Найгоршай паводле гэтых паказнікаў была прызнаная гарбата скрыні нумар 1 – краснадарская. Карыснасць канкрэтных гатункаў гарбаты наўпрост залежыць ад колькасці дубільных рэчываў. Чым іх больш, тым лепш. У краснадарскай найменшая колькасць гэтых рэчываў. Не выключана, што актыўным біялагічным дзеяннем валодаюць альбуміны, бялкі, якіх у зялёнай гарбаце больш, чымся ў чорнай.
У эфіры «Свабода ў турмах» урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытае Юрый Пушляков.
Высновы з праведзеных намі досведаў былі зробленыя такія, цытую: «Атрыманыя вынікі дазваляюць намеціць далейшыя даследаванні для вызначэння актыўных біялагічных субстанцыяў, якія змяшчаюцца ў лісці гарбаты, з мэтай